поменять на компьютер. Секунду, секунду. Во, все.
Так, я
Так,
поставила на запись.
добрый вечер. Да, начинаем. Значит, сегодня в контексте, которые читали в субботу Бхагара Бхухатай, первая тема о благословениях и проклятиях, энергетика и психосоматика. Значит, начнем с того, что вообще какая связь между книгой Вайкра и пророчествами, которые в последней главе этой книги, в главе Бхухатай. То есть вся книга Вайкра, которая в Талмуде называется Торат Куаним, то есть учением для священников. Фактически она прорабатывает темы карбонот, то есть жертвоприношений в храме, понятие тума-тагара, здесь же обсуждается кашрут. Потом к душим тию обсуждается поведение индивидуальное человека по отношению к другим людям. Потом отношение человека к земле. Вот предыдущая глава Багар. До этого еще отношение ко времени, там, святость субботы, святость праздников, отношение к чужой свободе, это глава Бхар, и вдруг в этой главе, последняя глава книги, в ней обсуждается судьба всего народа. Значит, странное какое-то сочетание. Допустим, если бы это было в конце следующей книги, книги Бамидбар, там описываются события. События на национальном уровне и, соответственно, и пророчество тоже было бы логично на национальном уровне вписать в конце книги Бамидбар или книги Шмот, предыдущей главы, предыдущей книги Торы, где тоже события. Еще вопрос. Значит, в этой главе у нас несколько раз Бог говорит, что когда вы будете вести себя так и так, то я всемеро накажу вас, в 7 раз. И непонятно, как абсолютно справедливый Бог может наказывать 7-кратно. То есть, как бы мера за меру в Торе написано. Соответственно, как Бог, который этому правилу научил, может наказывать в 7 раз больше. В этих вопросах постараемся разобраться. Значит, и, как мне видится, ключом к ответом на поставленные вопросы и не только на эти, является параллельное место вот этому вот пророчеству для народа, а именно в последней книге Торы, в книге Дворим, в которой фактически Моше Рабейну своими словами пересказывает основные вещи учения Бога. И там же в главе Китаво он пересказывает еврейского народа и пересказывает вот с какой небольшой добавкой. Это Дворим, 28 глава. Значит, если будете слушаться Бога твоего Господа, бережно исполняя все его заповеди, как я тебе их сегодня предписываю, то сделает тебя Бог высшим из всех народов на земле. Пока слушаешь ты Бога твоего Господа, будут приходить тебе все эти благословения и распространяться на тебя. Дальше список благословений. Благословен будешь в городе, благословен в поле, благословен плод утробы твоей, там благословена твоя хлебная корзина, благословен будешь, когда приходишь, когда выходишь в путь, там и так далее. Да? Дальше 15 стих, но если ты не будешь слушаться Бога, бережно соблюдать все его заповеди и установления, как я тебе их сегодня предписываю, тогда все эти проклятия постигнут тебя. И начинается. Проклят будет, будешь в городе, проклят в поле, проклята будет твоя хлебная корзина, проклят плод твоей утробы, проклят будешь ты, когда придешь, когда будешь выходить в путь. И так далее. Значит, чем это отличается от того, что в книге Ваикра,
проклят кем Всевышний,
которая
да?
в главе Бухукатай, если по моим законам детей заповеди мои будете исполнять и соблюдать их, я дам вам дожди в свое время, даст земля свою рожать, дерево полевое даст плоды свои, достигнет у вас молодьба сбор винограда достигнет сева, преследовать будете врагов ваших, падут они перед вами от меча, и так далее. А когда речь идет уже о негативной стороне, а если не послушаете меня, не будете исполнять все эти заповеди, если моим законам пренебрегать будете, если правопорядки мои отвергнет душа ваша, так, чтобы не исполнять все мои заповеди и нарушался вами завет мой, то я поступлю с вами так, я обрушу на вас смятение, огневицу так, состязающие душу, и будете сеять напрасно семена ваши, это будет есть, это будут ваши враги и так далее. Значит, в чем разница между тем, что говорится в главе Бухукатай, и тем, что Моше говорит в главе Китаво? Разница в том, что в Китаво вводятся понятия благословения и проклятия, которые отсутствуют в книге Ваикра. Значит, напомню, что вообще книга из которой я цитировал сейчас главу Китаво, она воспринимается как не просто пересказ Моше Рабейну заповедей того, что Бог дал учение там, и история и заповеди, но это еще и комментарий. То есть Моше объясняет слова Бога. И вот когда он объясняет пророчество для народа, то есть историю народа, историю взаимоотношений еврейского народа и Бога, то в своем объяснении он вводит понятие благословения и проклятия. Почему он пользуется этими понятиями? Потому что эти понятия знакомы ему, выросшему в Египте и воспитанному во дворце фараона, и они знакомы евреям, которые выросли в Египте, знакомы тому поколению. Это понятные вещи. Значит, соответственно, чтобы нам понимать то же, что понимали они, короткий экскурс в тему проклятия в Древнем Египте. Значит, в середине 20 уже века в одном из мест раскопок в Египте было найдено огромное количество осколков кувшинов, на которых были написаны проклятия. Значит, текст проклятий достаточно однотипный, но все-таки поддается определенной классификации. Значит, были проклятия, грубо говоря, коллективные. Коллективные – это адресовались внешнему врагу. Внешним врагом мог быть какой-то город-государство, могла быть какая-то страна или какое-то племя. Как производилось проклятие? Значит, брался кувшин из глины, не обожженной глины, красился в красный цвет, наполнялся приношениями, то есть приношениями для божеств Египта. Дальше снаружи на кувшине писался текст проклятия с указанием, соответственно, на кого, чтобы обрушилось это проклятие. И после этого разбивался этот кувшин, соответственно, приношения приносились египетским богам, а обломки этого кувшина закапывались в землю. То есть, чтобы обрушилось проклятие на врагов, и чтобы они ушли в землю. Это общая логика. Были проклятия индивидуальные. Индивидуальные – это нацеленные на конкретного человека. Это могли быть проклятия уже какому-нибудь внутреннему врагу, то есть личному врагу фараона. Там тоже были свои дворцовые интриги. Это могло быть открытое проклятие расхитителю гробницы фараона. Вот эти вот проклятия фараонов, да, там известная вещь. Значит, как делалось индивидуальное проклятие врагу? Лепилась уже некоторая такая куколка, некоторое подобие человека, точнее, больше похожее на мумию, наверное. Опять же из глины, опять же на нем писался текст, имя, на кого обрушится, и текст проклятия. Вот. Дальше небольшое разнообразие, значит, эту глиняную куколку не разбивали, а ее там прокалывали мечом, там образно называлось лицом. Особенно это как бы особенно эта процедура делалась, чтобы было понятно и по отношению к живым, и по отношению к умершим. Значит, к живым я уже сказал, к умершим тут было еще небольшое добавление. Старались вырезать аккуратненько имена умершего, то есть из надгробия, и повредить на саркофаге, повредить нос. Прежде всего нос. Почему нос? Потому что это то, что давало жизнь душе на том свете, по мнению египтян. И, может быть, это как-то перекликается с еврейской, с тем, что сказано в Торе, что Бог вдохнул душу через ноздри. Я не знаю, как бы... И тогда получается, что чтобы душа не могла вернуться в тело, да, чтобы ее обратно не вдохнули. Возможно так, но вот последнюю часть все-таки стоит подвесить под вопросом. Итак. В Древнем Египте была культура благословений и проклятий. Значит, Бог в Торе, в конце книги Ваикра, он надиктовывает, что если будете идти так и так то со мной, то я дам вам это. Если свернете с пути и будете идти там, вести себя вот так и так, то я буду вести себя по отношению к вам вот так и так. Там нет никакой мистики. И как бы выглядит это как прямой диалог. Моше и евреи того поколения, вышедшие из Египта, знакомые с темой благословений и проклятий, Моше им объясняет уже механизм, что смотрите, значит, вы своими действиями зарабатываете отдельные очки на том свете, то есть вы зарабатываете перед Богом благословение или проклятие. Теперь, как бы, что именно проясняет Моше в главе Китове? Прежде всего, могут заработать как отдельный человек, так и целый народ. Благословение, проклятие может благословить или проклясть может не только Бог, но и человек. Из чего это следует? Из того, что глава Китово в книге Дворим, она построена так. Первая часть говорит на индивидуальном уровне. То есть проклят тот, кто втайне делает вот такое-то и такое-то. А потом уже вторая часть говорит уже о значит, причем процедура, которая была проведена по по рекомендации Моше, когда перешли через Иордан, была такая, значит, есть несколько попыток как бы выстроить это, есть две попытки. Одна попытка, что только левиты стояли на горе Гризим и на горе Эваль, а весь народ стоял в долине между двух этих гор. И когда звучало благословение с горы Гризим, весь народ хором отвечал «Амейн», когда звучало «Эваль» тому, кто втайне делает плохое, весь народ отвечал «Амейн». Есть второй подход, что разделились пополам. Шесть колен стояло на горе Гризим, шесть стояло на горе Эваль. Вот. В принципе, два этих подхода, они лишь уточняют один другой. Понятно, что колена не стояли на вершинах этих гор, стояли на склоне, и того получается, как бы, два этих объяснения сходятся в одно. Но получается, что Моше дает им воспитательный урок, фактически дает почувствовать, что как бы человеку, который втайне делает, ну вот, допустим, сейчас я приведу несколько примеров, чтобы не лезли в Тору. Сейчас искали, допустим, вот первое проклятие. Проклят тот, кто делает изваяние или литого идола, отвратительно это Богу твоему Господу, даже если это искусственная идея, изделие, и он ставит это вместо скрытое. Весь народ скажет «Амэй». Там, проклят тот, кто проявляет неуважение к своему отцу и матери, скажет весь народ «Амэй». Проклят тот, кто сдвигает межу ближнего, и скажет весь народ «Амэй». Проклят тот, кто сбивает слепого с пути, весь народ скажет «Амэй». Значит, речь идет о поступках, которые человек делает, и о которых может вообще никто не узнать. Но, ну, знать из других людей, но как бы, вот эта вот процедура, когда весь народ сказал «Амэн», то фактически человек себе напоминает, что, сделав такое, на него ложится проклятие целого народа. И возможно, что для того поколения это было более весомый барьер, чтобы его не аукнется всему народу. Опять же, то, что показывает Моше, ставя первую часть главы Китово в индивидуальном порядке, а во второй проговаривая именно, как благословение и проклятие воплотятся в судьбе всего народа, то есть, когда тут говорится «благословен будешь в городе, благословен в поле», это обращение к народу. Это не обращение к индивидууму, и это будет, соответственно, видно дальше из текста этой главы. То есть Моше показывает, что на судьбе человека все равно отражаются благословения и проклятия народа. И теперь еще одна вещь, то, что Моше поясняет, что в тонких мирах дело или слово человека они увеличиваются многократно. Значит, в главе Китаво это вот когда весь народ отвечает «Амэн». В главе Бхукатай, когда звучат такие вот высказывания, это Вайкра, 26 глава, 21, 23, 27 стихи. 21. «Если ходить станете со мной непостоянно и не пожелаете слушать меня, то прибавлю вам кару семикратно по числу ваших грехов». 23 стих. «Если при этом назидание моего не примете и ходить будете со мной непостоянно, то ходить буду я с вами непостоянно, поражу вас также я семикратно за ваши грехи». 27 стих. «Если при всем этом не послушаете меня, ходить будете со мной непостоянно, то пойду я с вами в гневе случая и покараю вас в отличие от материального мира, где как бы действует закон равновесия, закон сохранения там массы, энергии и так далее, то тут у нас получается, что в выходе с материального в духовный уровень, там как раз эффект от действия, которое сделал человек, он увеличивается в каких-то огромных масштабах. Значит, можно ли воспринимать семикратно как буквальное понимание или как многократно, не знаю. Но приведу вам несколько примеров того, что у нас есть в Торе и в традиции. Значит, проклятие Ноаха своему сыну. Это Брешит, 9 глава, с 20 по 27 стихи. Значит, я не оговорился, сказав сыну, да, хотя после того, как высадились с ковчега, Ноах стал человеком земли, посадил виноградник, выпил он вина, напился и разделся в шатре. А Хам, отец Кнана, увидел своего отца обнаженным, рассказал своим братьям снаружи. Шем и Яфет взяли одежду, положили ее оба на плечи, подошли пятясь и прикрыли наготу отца. В сторону они смотрели, не видели отца обнаженным. Пробудился Ноах от хмельного сна и узнал, что сделал ему младший сын. Значит, есть несколько версий, что он сделал. По одной, что он просто увидел наготу отца и посмеялся. В другой, что это был и сказал он: «Проклят Кнаан». Будет он рабом рабов братьям своим. А затем сказал: «Благословен Господь Бог Шема, Кнаан будет ему рабом, да расширит Бог Яфета, но пусть обитает в шатрах Шема, да будет Кнаан их рабом». Значит, Кнаан – это первенец Хама, то есть неблаговидный поступок совершил Хам. Проклятие Ноаха ложится не на самого Хама, а ложится на его первенца Кнана. И речь идет о последующей истории развития рас. То есть хамиты – это негроидная раса. Шем – это сим-семиты. И Яфет – это белая европейная раса. Значит, при этом еще подчеркивается, что можно посмотреть комментарии Раши, в чем было проклятие. Ему в наследие землю Кнаан, да? А потом их отсюда сгонит и разгонит, и они рассеются и потеряются. И объясняется так, что в чем здесь проклятие, если он хоть на время, но получил эту землю. Говорится, говорит Мидраш, что лучше человеку жить в нищете и не знать хорошего, не попробовать хорошего, чем попробовать жизни хорошее, и это лишится. И также говорится про Кнаан. Другой пример. Проклятие, которое увеличивается, то есть многократно, да, это пример из Ишаяху, история осады войсками Санхерива города Иерусалим. Значит, это Ишаяху. Я прочту с начала 36 главы и до 7 стиха 37 главы, чтобы освежить в памяти весь этот кусочек. И было в 14 год царствования царя Хизкияху, поднялся Санхерив царя Шура на все укрепленные города Иуды и захватил их. И послал царя Шура Равшакея из Лахиша в Иерушалаим к царю Хизкияху с большим войском, и остановился он у канала верхнего пруда на дороге в поле стиральщиков. И вышел к нему Элиаким, сын Хилкияху, ведающий дворцом, и Шевна писец, и Йоав, сын Асафа, летописец. И сказал им Равшакель: «Скажите теперь Хизкияху, так сказал царь, великий царь Ашура, что это за самоуверенность, на которую ты полагаешься? Сказал я, это только слова. Совет и сила нужны для войны. На кого полагаешься ты ныне, что восстал на меня? Вот полагаешься ты на опору надломленной тростинки этой, на Египет, которая, если человек обопрется на нее, войдет в ладонь его и проткнет ее? Таков фараон, царь египетский, для всех полагающихся на него. Если ты скажешь мне, на Господа Бога нашего мы полагаемся, то ведь он тот, чьи высоты для жертвенников и жертвенники упразднил Хизкияху и сказал Иуде и Иерусалиму: перед этим лишь жертвенником поклоняйтесь. И теперь прошу, потягайся с господином моим, царем Ашура. Я дам тебе 2000 коней. Сможешь ли ты набрать себе всадников? Как же тебе обратить вспять одного правителя, ты положился на Египет из-за колесницы всадников, а ныне разве не по воле Господа поднялся я на эту страну, чтобы разрушить ее? Господь сказал мне, иди на эту страну, разруши ее, сказал Равшакею Ильяким и Шевна и Йоха, Йоах, говори, прошу, с рабами твоими по-арамейски, ибо мы понимаем, и не говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене. И сказал Равшакей, разве господин мой послал меня сказать эти слова только господину твоему и тебе, а не людям, сидящим на стене, чтобы им есть испражнения свои и пить мочу свою с вами? И встал Равшакей возглавить голосом по-иудейски и сказал, слушайте слова царя, великого царя Ашура. Так сказал царь, пусть не уговаривает вас Хизкияху, ибо он не сможет спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Хизкияху, Господом говоря, спасет нас Господь, не будет город этот отдан в руки царя Ашура. Не слушайте Хизкияху, ибо так сказал царь Ашура, заключите со мной мир, и выйдите ко мне, и ешьте каждый плоды виноградника своего и смоковницы своей, пейте каждую воду из колодца своего, пока я не приду и не возьму вас в страну такую же, как ваша страна, в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников. Пусть не подстрекает вас Хизкияху, говоря, Господь спасет нас. Разве какие-нибудь божества народов спасли страну свою от руки царя Ашура? Где божества Хамата и Арпада? Где божества Сфараима? Спасли ли они Шамрон от руки моей? Кто из всех божеств стран этих спас страну свою от руки моей, чтобы мог спасти Господь Иерушалаем от руки моей? И молчали они, и не отвечали они ни слова, ибо было приказание царя, который сказал, не отвечайте ему. И пришел Ильяким, сын Хилкияху, ведающий дворцом, и Шевна, писец, и Йоах, сын Асафа, летописец, и Хизкияху, в разодранных одеждах, и пересказали они ему слова Равшакея. И было, когда услышал это царь Хизкияху, то разодрал одежды свои, покрылся вретищем и пришел в дом Господень. Послал он Ильякима, ведающего дворцом, и Шевну писать. Так сказал Хизкияху, день бедствия и наказания и поругания. День этот, и подошли младенцы до места родов, и нет силы родить. Может быть, услышит Господь Бог твой слова Равшакея, которого послал царь Ашура господинова хулить Бога живого, и воздаст ему за слова, которые слышал Господь Бог твой, вознеси же молитву об остатке существующем. И пришли рабы царя Хизкияху к Ишаяху, и сказал им Ишаяху, так скажите господину вашему, так сказал Господь, не бойся тех слов, которые ты слышал, которыми хулили меня слуги царя Ашура. Вот я даю ему дух страха, и он услышит весть и возвратится в страну мечом в стране его. То есть в ответ на слова получается, что уничтожена целая армия. Другой пример. Теми благословениями, которые заработал кружок каббалистов Цфата в XVI веке, во главе с Рав Моше Кордовера, потом после него возглавил этот кружок. Количество благословений, которые потом через примерно 400 лет, 350 лет, которые спасут этот город от фактически уничтожения со стороны огромного количества арабов, которые шли в войну за независимость, шли просто толпой ряд за рядом на эту гору, чтобы уничтожить там еврейское присутствие. Вот. И только чудо спасло вот те благословения, что были наработаны тогда, вот, а они проявились в этом материальном мире. Еще одна вещь, которую надо здесь проговорить, что есть еще понятие кавана, намерение, которое может усиливать или гасить благословение и проклятие от действий, которые сделал человек. То есть есть действие, да, которое человек сделал, или слова, которые он сказал. И есть еще внутренний настрой, с которым он это сделал. Так этот внутренний настрой может многократно усилить то, что человек зарабатывает этим действием или в хорошем плане, или в плохом плане. А может ослабить. Сейчас попытаюсь объяснить это более подробно. Значит, когда я читал вам, цитировал и главу Бехукатай, я цитировал это по переводу Фрима Гурфинки, но тут есть вещь, которая очень тяжела в переводе. Тут вот этих вот трех предложениях, 26 главе, 21, 23 и 27, тут используется слово «кей». Пишется «куф рейш ют». И вот это вот слово «кей», оно имеет несколько значений, три значения. Одно значение случайно, второе значение это специально, третье значение это кэри лайла, это мужское ночное семяизвержение, которое, в принципе, как бы между случайно и специально. И тут получается так, как я вам, Бог говорит, я вам пошлю такие-такие наказания, а если вы пойдете со мной к Эре, то есть то я с вами тоже пойду к Эре. Это может быть переведено по-разному. Значит, если вы воспримете это как случайность, то я добавлю вам еще случайность. Или если вы это будете делать умышленно, и я вам еще добавлю умышленно. Или вы будете это воспринимать. Дам еще, добавлю умышленно, чтобы вы понимали, что это не случайность. То есть и вот тут-то и в ответе Бога и звучит вот это вот семикратно. То есть получается, что если происходят какие-то неприятности, со страной, например. А вот как сейчас у Израиля трудный период. И человек говорит, это все случайность. Вот. То такой подход, он как бы ослепляет, и он заставляет Бога активнее на это реагировать. То есть реакция на попытку списать такие вещи на случайность, она грозит гораздо большими карами. И то есть это я сейчас привожу пример как усиление, да, как кавана может усилить, приумножить там благословение или проклятие, или вариант, когда сожаление, раскаяние, когда человек что-то сделал нехорошее и в процессе, или уже после даже того, как сделал, он об этом сожалеет или он об этом раскаивается в этом, то его вот эта вот кавана гасит часть проклятий, которые он себе заработал. И пример тому Мидраш приводит диалог Каина и Адама. И Каин говорит Адаму, что я раскаялся, и мне был прощен грех наполовину. И Адам ему говорит, если бы я знал, что так тоже раскаялся. Но, как мы помним, в ситуации в Ганедене, когда Бог спрашивает Адама, где ты, то и не ел ли ты от дерева познания, то он говорит, а как бы жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Вот. То есть он не берет ответственность на себя. В отличие от Каина, который сначала говорит, что я страж брату своему, а потом он таки да, говорит слова раскаяния. Значит, еще одна вещь про проклятие. Тема непростая, я понимаю. Значит, вопрос заключается в том, что как проклятие проявляется в жизни народа или индивидуума как части народа. И в списке проклятий в этой главе звучит так: и будет напрасна ваша сила. Значит, вот тут есть интересный момент. Значит, как известно, знаки препинания и разбивка на предложение есть только в огласованном тексте или в переводах, но она отсутствует в самом свитке Торы. То есть в самом свитке Торы идет текст без разбивки на предложение. И вот тут вот эта фраза, которую я сейчас прочел, она может быть началом предложения, а может быть концом предложения. И в зависимости от этого у нас появляется возможность по-разному это прочесть и сделать, соответственно, разные выводы. Значит, как у нас в разбивке Масары и, соответственно, значит, во всех наших текстах, полностью предложение, это у нас 26 глава Вайкра, 20 стих, звучит так. «И тратиться будет напрасно ваша сила, и не даст ваша земля своего урожая, и дерево земли не даст плодов своих». То есть фактически здесь вот это будет тратиться понапрасну ваша сила. Фактически смысл в безуспешности действий. Но абсолютно аналогичная идея у нас есть в 16 стихе. «И будете сеять напрасно семена ваши, если это будут ваши враги». То есть, в принципе, значит, даже в 16 стихе как-то описано, что будете сеять, но как бы урожай взойдет, но его съедят чужие. А в 20-м, значит, вот вы будете вкладывать, а вот не будете. Небольшие различия, но, в принципе, общий подход, что речь идет о том, что как бы, не будете иметь успех, да, в своих действиях. Теперь я вам предлагаю прочесть вот эту вот фразу. На иврите это она звучит так. Вот там ларейк кохахем. Тратиться, заканчиваться, истекать. Напрасно, да? Рейк, впустую. Предлагаю прочесть как вторую часть предложения. Начну чуть раньше, с 18 стиха. «Если притом не послушаете меня, то буду я карать вас семикратно за ваши грехи и сокрушу гордость могущества вашего, и сделаю ваши небеса как железо, а вашу землю как медь. И тратиться будет напрасно ваша сила». То есть сокрушу гордость могущества. Это какие-то удары судьбы, какие-то негативные события. Как железо вашу землю, как медь, фактически это ощущение безысходности, ощущение, что над тобой нет неба, ты закрытый, ты в каком-то капкане. И тогда получается фраза «и будет как бы тратиться, уходить понапрасну ваша сила», то тогда это уже речь идет о психосоматике. То есть здесь проговаривается, что от тяжелых каких-то жизненных испытаний народ входит в состояние обреченности, безысходности. И как результат этого, это отражается на вот это ощущение жизни, отражается на организме, и вытекает сила, чувство отсутствия сил, бессилия. То есть тогда получается, что проклятие, оно может осуществляться как вовне, да, ты вроде делаешь все хорошо, бьешься, бьешься, а результат ноль. Или оно может отражаться на тебе самом. Этого ощущения жизни ты чувствуешь просто отсутствие сил. И вот это вот бессилие уже в результате даст какие-то соматические болезни. Еще одна вещь, связанная с благословениями и проклятиями, которая описывается в Торе, это события-предвестники. Или вот по-русски это можно назвать как знаки судьбы. К сожалению, в отличие от банковского счета, который мы можем там, взять распечатку, посмотреть, сколько там у нас на счету есть, сколько нету, счет благословений и проклятий мы проверить не можем. Нету доступа. Опять же, кстати, пример с банковским счетом очень хорош. Мы в распечатке видим только какие-то цифры. Мы не видим тех реальных денег, да? И на самом деле никакие реальные деньги не лежат в какой-то ячейке, значит, под нашим именем. То есть это некоторый виртуальный счет, да? Но когда нам надо за что-то расплатиться, то мы видим, что вот этот вот деньги с виртуального этого счета, они все-таки материализуются, обналичиваются. С счетом благословений и проклятий ситуация такая, что когда там что-то замыкается, то есть какое-то решение Бога, что то, что там над тобой накопилось или над народом накопилось, значит, оно должно материализоваться. По тонким мирам до нашего материального бывают какие-то предвестники, то есть какие-то знаки судьбы. Не зря в разных традициях разных народов есть какие-то приметы. Значит, вера в приметы евреям запрещена. Потому что иногда человек может впадать в самообман и неправильно расценивать, а иногда это какой-то знак свыше. Примером тому в Торе у нас есть история про Билама. То есть Билам тем, что он пошел проклинать евреев, уже заработал себе проклятие на небесах. И дальше, пока он еще в дороге, Бог ему посылает вот эту вот ситуацию с ослицей. И вот эта вот ситуация с ослицей, она предвестник того, что с ним произойдет. И по уровню грамотности человек-пророк, он пошел дальше, то он никак не погасил вот это вот как бы то предопределенное, что должно было, что с ним потом произойдет. Значит, может быть, я недостаточно понятно говорил, хотя старался максимально понятно эту тему проговорить, но Тора в главе Бхукатай которые зарабатываются группой индивидуумов, а потом воплощаются на всем народе. То есть каждый ведет себя, как он себя ведет. А суммарно оно где-то накапливается, и потом оно реализуется в судьбе народа. И когда оно реализуется в судьбе народа, оно отражается на судьбе каждого конкретного индивидуума. По-разному. Там, не знаю, кто-то седьмого кто-то в ужасе проснулся утром и узнал о произошедшем и так далее. То есть на каждого по-разному, да, оно легло. Но в целом оно легло на весь народ. Так вот, я хочу поделиться своими двумя ситуациями, которые как бы были события-предвестники того, что как бы будет с народом. Начну с одной поездки в Цфат. Точнее, это была поездка на Слихот. На Слихот мы ездим обычно община между Рош-Шана и Йом-Кипуром. И в том году мы, да, тоже так же поехали. В том я пока не называю конкретный год. Значит, и было все спланировано. Все, что можно предусмотреть, предусмотрено. Мы выехали минута в минуту из Кармеля, как запланировано. Мы приехали в Цфат, нас там уже ждали экскурсоводы. Мы приехали в то время, что я им сказал. Весь маршрут мы прошли хорошо, все зарядились, набрали сил. И мы без 10-12 ночи выходим на точку условную, о которой договорился я с водителем, значит, так, чтобы позвонить ему. Ему с любой точки Цфата 10 минут доехать. Вот. В 12 мы сядем на автобус и, соответственно, значит, час ночи. Мы вышли без 10:12. Опять же, все это было спланировано, все хорошо. Я звоню ему, и он говорит: слушай, меня тут, я постараюсь сейчас выехать, но меня тут закрыли. Он где-то недалеко в городе стал. Вот, может быть, он уснул. Припарковались машины перед ним и за ним. И все. Люди ушли. Люди пошли спать. Вот. 3 часа мы стояли на склоне горы. Сильный ветер, холодный ветер. Очень переживали свежие алимы, которые почувствовали вдруг, что они брошены на произвол судьбы в чужой стране. Вот, тем, кто больше в стране, у нас было чувство спокойствия, ну, мы в своей стране, что может случиться? Ситуация разрулится. Полиция занимается поиском хозяев этих машин. Максимум эвакуируют эти машины. Так это будет чуть позже. Да, холодно, да. Но что поделать? Бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства. Были такие, которые, значит, не могли это выносить, взяли за большие деньги такси с Сфата до Кармеля. Первая машина такси, которая отъехала, по дороге им кабан дикий бросается под колеса. Водитель еле успел вывернуться. Ну. Все они приехали не намного раньше, чем мы, вот, но тоже еще понервничали дополнительно. Потом еще 2 машины уехали. Я уже просто, меня уже высвободили, но я просто боюсь туда к вам ехать. Пройдите еще 500 метров вперед к центральной автобусной станции, я вас там буду ждать. Мы прошли еще вперед, поднялись на автобус, сели, спокойно доехали, все замечательно. И нюанс этой поездки заключался в том, что это как раз на той неделе читалась глава Китаво про благословение и проклятие. И мы ехали в Цфат, город каббалистов. И я по дороге людям рассказывал, что смотрите, значит, бывают какие-то ситуации, щелком случаются, и мы не знаем иногда, за что это, и что это, почему это. Вот. Потому что есть наш материальный мир, и есть мир, в котором есть благословение проклятие. И вот оно как-то взаимодействует. Ключом ко всей этой истории является то, что вот это вот то, что с нами произошло, было ровно за 2 недели до Симхат Тора, нападения 7 октября. Ровно за 2 недели. То есть тогда фактически знак, который был, что на ровном месте, не ожидая, все вроде было, все по плану, все планы рушатся, все кувырком, какая-то нервотрепка, переживания, надо успокаивать людей, надо согревать детей, надо... А потом раз, вы, и все заканчивается благополучно. По крайней мере, в Мини это было вот у нас на севере здесь с Хизбаллой. Так. То есть опасность, опасность. Был период как бы напряженный. Вот, потом все оно улеглось. Значит, с газом. Видим направление. Тот шок прошел. Дальше вот этот вот планомерный путь. Дальше будет спокойно. Вот, в этом году мы в эту пятницу ездили в Иерусалим. Значит, уже четвертый год наша организация Абайта, которая насчитывает 40 общин по стране, делает поездку совместно с Земельным фондом Израиля, Карен Каемат ле Исраэль, поездку на День Иерусалима. Значит, каждая община получает автобус, каждая идет своим маршрутом, потом все собираются вместе. В этом году 30 автобусов участвовало в этом. Значит, не все общины, но 30 общин, это с каждой по автобусу, это тоже 1500 человек. Вот. Значит, на этот раз и как бы и читалась, соответственно, в субботу глава Бехукатай. На каждом шагу была какая-то форс-мажорная ситуация. С автобусом, потом с микрофоном в автобусе, потом с экскурсоводом, потом опять с автобусом. Но каждая из этих ситуаций на месте выруливалась и компенсировалась, и в результате получилось все вот как в израильском сленге вау. То есть прошло все, значит, в результате великолепно, все остались довольны. Это очень показательно. То есть для меня это, как бы опять же, была знаковая вещь. Причем даже экскурсовод, который у меня был на эту поездку, был тот самый, который тогда, значит, в 23-м году поехал с нами, был с нами на этой экскурсии с Лихот в Сфате. Вот. И вот это вот как бы переживание, то, что у нас было вот в эту пятницу, фактически я вижу в этом знак того, что да, страна находится в таком состоянии, что всплывают какие-то ожидания, но решения находятся на месте, решения могут быть спонтанными, но результат лучше ожидаемого. Вот это вот, это то, что нас как бы Надеюсь, мы это будем видеть уже, материализацию этого в новостях этого года. Итак, подводя итоги этой части, глава Бхухата описывает результаты наших действий, но не описывает механизм, как промежуточное звенье, то есть действие и ответ Бога на это. В главе Китаво книги Дворим там описан механизм. И этот механизм осуществляется через такие виртуальные понятия, как благословение и проклятие. Значит, это была первая часть сегодняшнего занятия. Вторая часть, вторая тема называется так. Спасибо Богу за Иерусалим или для кого день Иерусалима, то есть день освобождения Иерусалима. Типа про город трех религий. Значит, когда говорится, что в равной мере Иерусалим свят для христиан, мусульман и евреев. Тут есть несколько интересных вещей. Значит, первая интересная вещь это и показательная, сколько раз упоминается Иерусалим в священных текстах. Ответ: в Танахе 658 раз. В Новом Завете 146 раз, в Коране 0. Это не говорит, что для христиан Иерусалим гораздо более свят, чем для мусульман. Сейчас мы проговорим все более подробно. Опять же, начнем с христиан. Мне понравилась очень фраза из краткой еврейской энциклопедии, где говорилось так: первыми христианами были евреи. То есть, как бы, не потому, что я этого не знал, но когда читаешь это на печатанном виде, оно да, приятно. Значит, почему с этого начинается тема Иерусалима? Точнее, не то, ну, как бы это мелькает в теме Иерусалима. Потому что в иврите, фонетики иврита, единственное число, есть множественное число и есть двойственное число. В русском этого нет в языке. В иврите есть там, допустим, там два глаза, там глаз айн, два глаза. Эйнайн, там, очки, мешкафайн, там, ноги, раглаем, руки, ядаем, значит, это двойственное, да, маханаем, два лагеря, маханай лагерь, маханаем, два лагеря. Иерушалаим, то есть удвоенное, да, что-то удвоено. И Мидраш еврейский говорит, что есть Иерусалим земной, есть Иерусалим небесный. И вот с первыми христианами, которые были евреи, эта идея проникает в христианство. Про два Иерусалима, нижний и верхний. И дальше будет, каждая из этих идей будет по-своему развиваться. Так, Ориген, годы жизни 184-251 новой эры, он и он говорит о земном Иерусалиме, говорит, что новый Иерусалим, Иерусалим будет отстроен, и он будет уже только для христиан. И вообще в рамках этой линии разрушение еврейского Иерусалима, оно для многих идеологов церкви являлось символом победы христианства над иудаизмом, что все с евреями покончено. Закончился, и вот эти вот руины Иерусалима являются тому прямым доказательством, что речь идет, опять же, о Иерусалиме земном. Значит, те, кто шли больше в мистическом направлении, сформулировали так, что как бы, земной Иерусалим, который был связан с евреями, он разрушен, но небесный Иерусалим, он остался существовать, он существует, и этот небесный Иерусалим и есть церковь. Физический каменный Иерусалим, этот каменный храм, потому что все в душе, все индивидуально. Значит, то есть получалось, что как бы, вот этот вот низший Иерусалим, нижний Иерусалим, извиняюсь, христианам не нужен. И поэтому вполне как бы демонстративно в римский период, римский, позднее византийский период, на месте Храмовой горы устроили свалку мусорную. Уже по римскому проекту. Это как бы, стена окружная и центральная улица внутри города, улица Кардо. Вот, как бы, вот, сейчас нам это знакомо как кардио, сердце, да, кардиология, кардиограмма. Значит, Кардо – это вот центральная улица, которая проходила по городу. Там на ней располагались официальные учреждения и, опять же, ряд магазинов. И Иерусалим, который был построен как бы уже римлянами заново, он уже не назывался Иерусалим, он назывался Элия Капитолина. И планировка его была совсем другой, чем чем еврейская, в которой в центре у нас храм, конечно же. Храмовая гора и храм. В какой момент земной Иерусалим становится для христиан святыней? В 638 году новой эры, когда халиф Омар завоевывает Иерусалим, по его приказу очищают от мусора храмовую гору, то он распорядился поставить там мечеть. То, видя этот процесс очистки храмовой горы, церковь вдруг понимает, что сейчас из Иерусалима сделают мусульманскую, предъявляют права на храмовую гору, объявив это святыней, но уже поздно. Значит, опять же, с Омаром там тоже было интересно. У него было, в его команде было несколько евреев, которые приняли ислам. Подчеркиваю, это самое начало ислама, да, 638 год. И один из его советников евреев говорит, что вот я считаю, что вот мечеть надо установить. Вот. Как бы Омар подумал, говорит, это в тебе твои еврейские корни говорят. Ты, еврей, хитришь. Говорит, мы поставим мечеть не здесь, а вот здесь. Вот. И он поставит мечеть на краю храмовой горы. Тогда как его советник еврей говорил о том, что стоит поставить мечеть там почти в центре, там или в центре. Вот. Вокруг чего там был спор. Значит, понятно, что Мухаммад провозгласил молиться в сторону Мекки. Значит, если в мечети будут молиться в сторону Мекки, то надо по логике еврейского консультанта Мухаммада поставить мечеть так, чтобы она находилась по отношению к Мекке за святая святых. Чтобы, молясь в сторону Мекки, мусульмане молились в сторону святая святых, еврейского храма. Вот. То, что сделал это Омар, поставив свою мечеть с краю, она до сих пор так и называется мечеть Омара, он поставит так, чтобы мусульмане молились лицом святая святых. Это то расположение, которое есть до сих пор в этой мечети. Значит, но все-таки с христианством, возвращаясь к христианству пока, потом и перейдем к... Значит, в христианстве большой кризис возник, когда евреи начали восстанавливать Иерусалим как город. То есть строить Иерусалим. Да? Иерусалим сейчас город. И для христианства это кризис. Значит, реакция на этот кризис была первая. Конечно же, запретить евреям отстраивать Иерусалим. Там, через ООН, через еще, через Британию, британский мандат, запретить. Не удалось. Вопрос, как к этому относиться, есть два, как бы, два тех же самых подхода. Значит, один подход в духе Оригена, что как бы, Нижний Иерусалим евреи могут отстраивать, но потом они должны креститься, потому что Новый Иерусалим только для христиан. И в рамках этой идеологии с середины XIX века сюда едут и немецкие, и английские, и проповедники именно для того, чтобы крестить евреев. Соответственно, те христиане, которые придерживаются этого подхода, они достаточно лояльны к евреям и помогают, и поддерживают. Те, которые исходят из позиции, что небесный Иерусалим – это церковь, то, конечно же, им неприятен факт того, что восстанавливается земной Иерусалим, и поэтому как бы, их негативное отношение к евреям проявляется все громче и громче. Собственно говоря, достаточно открыть новости и посмотреть, как Испания, Франция, Англия на события в Израиле. Я имею в виду политическая элита. Я сейчас не говорю про народ. Ислам. Значит, насколько свят Иерусалим для ислама? Значит, да, свят. Причин святости две. Первая причина, что Мухаммад молился часть своей жизни в сторону Иерусалима. Вторая причина, по-арабски это звучит «Аль-Исра Уаль-Мираж». Извините за произношение, все равно как бы, у меня неправильное произношение. Речь идет о легенде о вознесении Мухаммада на тот свет, на небеса, через мечеть на Храмовой горе в Иерусалиме. Значит, и тут надо сказать две вещи. Вещь первая. По поводу Мухаммад молился в сторону Иерусалима. Значит, в биографии Мухаммада есть два периода, которые различают сами же мусульмане. Это период Мекки и период Медины. Период Мекки – это до 622 года. Период Медина с 622 года. Каждый период там примерно лет 10. Значит, и в его поведении это абсолютно два разных периода, два разных этапа жизни. Период Мекки. Мухаммад очень проеврейский. Он как это записано в сурах этого периода. Он молится в сторону Иерусалима. Для него святой день – это суббота. Он постится в Йом-Кипур. Значит, когда он переедет в Медину, а Медина даже по названию Медина, то есть это был еврейский город, который как бы держался тремя большими еврейскими кланами, и там еще было несколько небольших арабских племен, в основном кочевников вокруг. Мало арабов жило внутри самого города. Когда Мухаммад переезжает в Медину, главная его задача быть признанным у евреев. И он всячески пытается, значит, наладить связи с евреями, и чтобы они признали в нем пророка. Ему это не удается. И примерно через полтора года таких стараний уже понимает, что это бессмысленно, а количество его сторонников среди арабов растет. И в марте, 13 марта 624 года, он предпринимает ту знаменитую атаку на караван курайшитов, караван тех, кто его родного племени, с которого он сам. Нападает он на этот караван в месяц, который в этом регионе был выбран как месяц, в котором нельзя воевать, священный месяц. Он на них нападает и одерживает победу. Это называется битва при Бадре. Это было 13 марта 624 года, когда он нарушил фактически все моральные устои арабов Ближнего Востока. Он взял в руки оружие в запрещенный месяц и убивал в этот месяц и напал на не на боевой отряд, а на возвращавшийся к себе домой в Мекку караван и его же еще родного племени. Так вот, после этого, воодушевленный этой победой, он возвращается в Медину, и через три недели он уже в субботу осаждает первое еврейское семейство. То есть первый еврейский клан из трех. По очереди он за полтора года примерно разделается со всеми евреями Медины, очистит евреев, Медину от евреев. И вот последующие с 624 года годы, те суры, которые он диктует в Медине, они уже полны различных антисемитских высказываний. Значит, тут же и евреи сравнивают обезьянами, и евреи-лицемеры, евреи-предатели и так далее, и так далее. Так вот, получается, что еще до битвы при Бадре Мухаммад качественно меняет свое учение. Он выбирает святым днем субботы, выбирает пятницу, переходит на пятницу. Он отменяет для мусульман пост в Йом-Кипур. И тогда же он меняет направление молитвы в сторону Мекки, а не в сторону Иерусалима. То есть единственное, что он оставляет фактически из учения, это обрезание из заповедей. То есть получается, что он сам при жизни отказался от молитв в сторону Иерусалима. Поэтому почему Иерусалим должен быть свят, если он сам при жизни сознательно от этого отказался, непонятно. Вторая вещь по поводу его вознесения на небеса. Значит, есть письменное свидетельство со слов его любимой жены Айши, что во время вознесения на небо тело его было дома. Вещь. И если чисто духовная, то тогда вообще очень странно, почему не через Мекку, а почему через Иерусалим, вообще-то говоря. Вот. Но по факту. Нет хаджа в Иерусалим, молятся в сторону Мекки. То есть это вещь показательная. Теперь, если мы посмотрим, оценим значение Иерусалима для верующих христиан, мусульман и евреев, то для оценки можно взять молитву. В молитвах сконцентрировано то, во что люди верят. Молиться, вот на иврите «лагит палель», и по-русски «молиться», не «молить», а «молиться». То есть это возвратная форма, это работа человека над собой. И, соответственно, молитвы наши фактически нужны не Богу. Да, это прочищает канал, но это с нашей стороны прочищает канал. И молитва, то, что проговаривается в молитве, это то, что мы повторяем себе, напоминаем себе нашу систему ценностей. Так вот, Иерусалим не упоминается ни в молитвах христиан, в Отче наш, не упоминается в намазе, в мусульманской молитве. Когда мы говорим о еврейских молитвах, то у нас не проходит дня, чтобы в молитве не упоминался Иерусалим. Если это будние дни, то три раза молитва Амида утром, днем и вечером, в ней говорится о возвращении, просьбе к Богу о возвращении в Иерусалим. Когда человек кушает с хлебом или с мучным, значит, соответственно, в благословении после еды, Беркат Амазония, третье благословение из четырех посвящено Иерусалиму. В Майн Шалош тоже упоминается в сокращенной форме возвращение в Иерусалим. Из девяти четверостишей говорит о возвращении в Иерусалим. В субботу, когда выносится свиток Торы, говорится о возвращении, поется о возвращении в Иерусалим. В Рош-Ходаш и праздники, в Рош-Ходаш вставка в Амиде, в Беркат Амазоне, Яле Ваяво, Яле, поднимись и приди. Куда? В Иерусалим. В посты 9 Ава над Иерусалимом. Последний момент еврейской свадьбы, хупы, разбивание бокала, и перед этим поется, значит, жених проговаривает, или сейчас это принято, рав с женихом, поют им «Ишкахах Иерушалам, если забуду тебя, Иерусалим». То есть Иерусалим, безусловно, как бы нету дня, чтобы он не упоминался хотя бы несколько раз в еврейских молитвах. Теперь это то, что касалось города трех религий. Теперь еще хотелось бы Израиля. День освобождения Иерусалима является праздником. Значит, напомню, что по результатам войны за независимость Израиль потерял старый город, доступ даже к старому городу Иерусалима, и только часть новых кварталов была еврейской. Старый город и, соответственно, сзади села, это была иорданская территория. В 67-м году опять объединяются арабские страны вокруг нас. Это Египет, это Иордания, это Сирия. Со всех сторон идут уничтожить еврейское присутствие здесь. И когда уже было очевидно, что война начнется со дня на день, Израиль начинает войну первым. И побеждает. И вот кульминацией этой победы является освобождение Иерусалима. Казалось бы, это должен быть национальный праздник, ответ совсем нет. Вот. И поэтому я вам процитирую две книги, и по ним мы увидим как бы три группы в современном Израиле, три подхода к этому празднику. Значит, две книги, которые я процитирую. Первая книга – это «День независимости и день освобождения Иерусалима», Пинхас Полонский. Составитель Пинхас Полонский, издательство «Сифриат Бейтель», Иерусалим, 1992 год. А вторая книга, гораздо более новая, это «Хроника избавления», издательство «Пардес», под редакцией Цви Патласа, и 2019 год. Начну с книги Пинхас Полонского. Следующий отрывок. Фактически во время войны 1948 года Израиль стремился отстоять как можно большую территорию страны, считая, что все удержанное станет нашим. А в 1967 году государство Израиль противилось тому, чтобы присоединить к себе занятую часть земли Израиля. Одна из причин такого поведения в том, что между 1948 и 1967 годом в идеологии, правившей тогда в Израиле партии Мапай, это то, что сейчас будет партия Авада, да? Произошли серьезные изменения. Возобладало мнение, что зеленая черта, то есть линия перемирия 1948 года, будет навечно разделять Израиль и арабские страны. Историческая связь еврейского народа с территориями за зеленой чертой всячески затушевывалась. Так в школьных учебниках почти не упоминались города Шхем, Хеврон, Ерихон, в которых евреи жили тысячелетиями и где происходили важнейшие события нашей истории. Правительство считало, что нельзя чтобы никто не сказал, что мы хотим присоединить к нашей земле то, что сегодня находится у арабов. Эта подчистка истории обошлась нам весьма дорого. Хотя евреи и не собирались захватывать территории за зеленой чертой, но арабы в 1967 начали войну и принудили нас к этому. И поскольку мы не были готовы сразу же сделать эту землю своей, эти территории остались в глазах всего мира, в кавычках, арабскими. Рассмотрим простой пример. Историю площади перед Котелем. Эта площадь сегодня центральная в государстве, на ней проводят все самые торжественные события, солдаты приносят присягу и так далее. Никто не требует от Израиля отдать эту площадь арабам. Но возникла она, когда в 1967 году, сразу после занятия старого города, последовал приказ снести арабские дома, стоявшие на этом месте и вплотную подходившие к стене. Весь мир, естественно, промолчал. Никто даже не заметил этого события. А вот Храмовая гора, где тысячелетия стоял еврейский храм, была возвращена арабам, потому что социалистическое правительство считало, что мы не настолько примитивны, чтобы увлекаться религией и строить храм. Результат такой политики налицо. Сегодня это самая горячая. Совершенно не нужны территории. Было распространено в 1967 году в Израиле настолько сильно, что после шестидневной войны правительство даже не задавалось вопросом, как освоить отвоеванные территории, но лишь вопросом, как их лучше отдать, просто так или в качестве жеста доброй воли для улучшения взаимопонимания, или же как уплату за мирный договор. В ответ на проявленное нами нежелание сделать всю страну своей, и возникла палестинская проблема. То есть фактически здесь Пинхас описывает идеологию светского Израиля, то есть идеологию Тель-Авива. День независимости – это выходной по всей стране. Открыты бесплатно все музеи, можно посетить некоторые военные базы, все заповедники открыты для народа. Только в этом году запрещалось разжигать огни в неразрешенных местах, потому что было много пожаров. Вот. Но это общенациональный праздник, гуляние. День освобождения Иерусалима не сделали выходным, и он как-то мало освещается. Теперь казалось бы, с 1948 по 1967 год евреи вообще религиозные не могли подойти к стене плача. До 1948 года стена плача это был маленький кусочек там на углу сейчас женской части Котеля. И то счастлив был тот, которого не толкнули, не побили по дороге арабы, который спокойно дошел туда, помолился и спокойно оттуда ушел. Кроме чуда, да, то, что произошло, чудо того, что Бог дал Иерусалим в наши руки, как религиозный мир к этому относится? Значит, вот эта вот книга «Хроника избавления» здесь очень подробно проговаривается война за независимость, и в том числе Иерусалим. Я прочту вам кусочек, чтобы вы примерно понимали нарратив. Это 193-я 196-я страница. Римские знатоки Торы предпочитали остаться под властью англичан или перейти под управление ООН. Они были убеждены, что именно, то есть, что причина, что следствие, да? Причина хотели остаться под ООН. Да? Следствие. Они были убеждены, что именно сионистские лидеры, ведомые их политическими амбициями, спровоцировали никому не нужную войну, унесшую столько жизней. Сейчас похожие голоса тоже звучат. Буквально в первые дни войны глава общины старого города Раф Минцберг, Раф Хазан, Раф Вайнгартен потребовали от командира Аганы сложить оружие и поднять белый флаг, чтобы избежать лишних жертв среди еврейского населения. Пожилые жители еврейского квартала говорили своим непрошенным: «Уходите отсюда. У нас были прекрасные отношения с арабами. Почему мы должны из-за вас погибнуть? Солдаты, сдавайтесь. Поднимайте белые флаги, и мы все будем жить». В первую же неделю войны арабский легион начал артиллерийский обстрел еврейского квартала, и не оставалось ни одного дома, в котором не было бы убитых. Наконец, после того, как арабы взорвали и захватили сердце квартала синагогу Хурва, главы общины сами подняли белый флаг и отправились в сторону арабских позиций. Сначала им попытался преградить путь местный командир Аганы Моше Руснак. Он даже выстрелил поверх их голов, закричав: «Я пристрелю всякого, кто посмеет выйти с белым флагом». Тогда Мухтар, староста еврейского квартала, Раф Вайнгартен, сказал ему: «Ты можешь убить нас всех, но это ничего не изменит». И главы общины продолжили свой путь. Хотя они размахивали белым полотнищем, арабы продолжали стрелять в их сторону, и Раф Хазан был легко ранен. Лишь после того, как он обратился к противникам по-арабски, пальба полностью прекратилась. Парламентеров провели к полковнику Абдуле Талю, который командовал силами легиона в старом городе. На полковника произвел особое впечатление спокойный и величественный вид самого старшего из гостей Рава Минсберга. Он предложил ему, от которой раввин отказался, а также велел приготовить для него кофе. Через своего переводчика полковник попросил у раввина благословения. Рав Минсберг ответил: «Я не могу благословить тебя военной победой, так как это стало бы бедой для сынов моего народа. Но я готов благословить тебя, чтобы ты продвинулся по службе и получил повышение. Только при одном условии. Никто из еврейского квартала не пострадает». Полковник согласился, и он выполнил свое обещание. В ходе дальнейших переговоров, которые велись при участии представителей Красного Креста и ООН, было достигнуто соглашение о том, что мирные жители покинут старый город, а мужчины, способные носить оружие, будут взяты в плен. На самом деле мирные жители не будут выпущены на еврейскую территорию. Здесь автор книги немножко слукавил. Они были переселены из старого города, но на подконтрольной иорданцам территории. Вот. Значит, напомню, что эта книга издана в 2019 году, да? То есть совсем свежая. Как оценивается вот это вот поведение глав харидимной общины старого города Иерусалима? Вот какой ответ. История повторилась. 2000 лет назад, в дни осады Иерусалима римлянами, среди евреев была партия зелотов, которая... последней капли крови отстаивать политическую независимость. Они готовы были либо умереть, либо отстоять город. Но мудрецы Торы, стоявшие во главе Великого Санедрина, предвидели, что безрассудная отвага зелотов приведет к катастрофе. Мудрецы полагали, что необходимо сдать город, но при этом сохранить святой храм и жизнь людей. Они говорили, давайте выйдем и заключим с римлянами мир. Тогда зелоты захватили храмовый комплекс и убили многих сторонников партии мира, в том числе и первосвященника. Они запретили жителям, неправда, первосвященника не убили, значит, раби Ишмаэль погибнет после подавления восстания Баркобы в 135 году. А это вопрос 68 года. Они запретили жителям города выходить за ворота, чтобы кто-нибудь не попытался сдать город римлянам. При этом во время междоусобных столкновений, которые происходили между крайними и умеренными зелотами, были сожжены склады, содержащие запасы зерна и пищи, начался страшный голод. В этой трагической обстановке глава мудрецов Раби Йоханан бен Закай осуществил рискованный план. В то время уже столетний старец, он распространил слух о собственной смерти. Два ученика завернули его в саван. Для погребения. Оказавшись на свободе, Раби Йоханан отыскал предводителя римлян Веспасиана, приветствовал его как императора. Веспасиан возразил, что он только полководец, а не император, но как раз в это время к нему прискакал гонец из Рима с известием, армия провозгласила его императором Рима. Польщенный Веспасиан пожелал наградить еврейского мудреца, предсказавшему ему возвышение. Раби Йоханан попросил, чтобы ему позволили основать Академию Торы в приморском городке Явне и спасти праведника Раби Цадака. И еще он попросил сохранить жизнь потомкам его наставника Гилеля, чтобы не прервался род царя Давида, ведущий к Маше. Получив разрешение от римского императора, Раби Йоханан собрал в Явне величайших мудрецов того пора. Поведение глав общины старого города здесь сравнивается с поведением раби Йоханана бен Закая и воспевалица. Значит, я долго искал в этой книге упоминание про освобождение Иерусалима. Про 1967 год. Здесь очень подробно в этой книге рассказывается про диалог Хазон Иша с Бен-Гурионом. про политику Бен-Гуриона, про политику Хазаныша. Дальше очень подробно рассказывается о возвращении. Возвращение к Торе Бали и Чува. А что ж про 67-й год? Я таки нашел. Когда рассказывается про Бен-Гуриона, то тут есть, значит, следующий отрывок. Это 317-я страница, сейчас, секунду. Вот. В 1727 году, сколько? В 1967 году, на следующий день после того, как в ходе шестидневной войны перед Иерусалима, который к тому времени уже давно окончательно оставил политическую карьеру, пришел к стене плача. Он сказал своим спутникам, что этот день стал вторым по значимости в его жизни сразу после дня, когда он впервые ступил на землю Израиля. Очевидцы свидетельствуют, что Бен-Гурион и его спутники с великой сосредоточенностью молились у только что отвоеванной стены плача, на глазах у них были слезы. В тот период Бен-Гурион впервые за долгие годы вновь серьезно заговорил о Машиахе. В одном из писем, обсуждая будущее освобождения, будущее освобожденных шестидневную войну земель, он написал: «Я знаю, что не только Хеврон и Бейт-Лехем, но и вся святая земля принадлежит нам, и когда придет Машиах, все евреи вернутся на свою землю». В 1730 году, в скобках, 1970, за три года до своей смерти, 84-летний Бен-Гурион дал интервью израильскому телевидению. К очевидному неудовольствию интервьюера старый политик убежденно провозгласил: «Я уверен, что Бог есть». А затем, говоря об удивительной победе в шестидневной войне, он еще раз уточнил свою мысль: «В мире ничего не происходит без Бога. А если ты скажешь, что мы это сделали своими силами без Бога, то это будет кфира». Он употребил слово «кфира», которым верующие люди обычно обозначают вероотступничество и атеизм. Дальше, как бы, то есть сказано вроде бы в заслугу Бен-Гуриона. Дальше можно относиться к этим словам по-разному. Вот. И дальше эти слова сравниваются с строителями Вавилонской башни, сравниваются с жителями с дома и так далее. Вот. 297, еще одна цитата из этой книги. Вот. Это диалога между Бен-Гурионом и Хазанышем, главой харидимного, в принципе, идеологом харидимного движения во времени. «Я пришел, чтобы спросить вас», – начал разговор глава государства, – «как нам жить вместе, религиозным и нерелигиозным, чтобы наш народ не разорвало изнутри? Сюда приезжают сотни тысяч евреев из разных стран, они носители совершенно различных культур, у них разные традиции, разное мировоззрение», – пояснил он сложность проблемы. «При этом существует постоянная внешняя опасность, наши соседи по-прежнему полны решимости нас уничтожить. В этих условиях мы обязаны найти части народа. Ведь и те евреи, и эти евреи», добавил он, имея в виду соблюдающих законы Торы и светских граждан страны, «есть евреи такие, как я, и есть такие, как вы. как нам жить вместе и как нам стать единым народом. Повторил глава правительства свой вопрос. Вечером того же дня Бен-Гурион записал в своем личном дневнике, что Хазаныш выслушал его вопрос с легкой и понимающей улыбкой. У него глаза и выражение лица человека-духа, приписал он сразу же вслед за этим. В ответ Хазаныш рассказал своему собеседнику один из приведенных в Талмуде законов. В талмудическом трактате Санедри указывается, что если на узкой тропе встретились два верблюда, один из них навьюченный, а второй порожний, то порожний должен уступить дорогу навьюченным. И также поступают, если в узком месте встречаются две лодки, одна нагруженная, а другая пустая. У нас на плечах груз многочисленных заповедей Торы, а выдал... «И вы должны уступить нам путь», — пояснил Хазаныш. Светские сионисты, движение, которое имеет лишь полувековую историю, должны уступить путь верующим евреям, несущим на своих плечах груз древней традиции, сложившейся 3 тысячелетия тому назад. Конец цитаты. Да? Дальше. Указывая на свои плечи. Разве у этого верблюда нету груза? Разве заповедь заселения земли Израиля – это не заповедь? И защита еврейских жизней тоже уже не заповедь? Разве юноши, которые охраняют наши границы, не выполняют при этом никакой заповеди? Хазаныш ответил ему стихом псалма. Если Всевышний не охраняет дом, то тщетно усердствуют стражи. Это 127-й псалом. Армии удается сохранить границы в неприкосновенности только в заслугу того, что мы изучаем Тору, пояснил он. Если бы эти молодые люди, против которых вы так настроены, вас бы не охраняли, враги давно бы, не дай Бог, нас всех перерезали, горько возразил глава государства. Им удается защищать нас только в заслугу нашей учебы, повторил Хазаныш. Бен-Гурион понял, что такое перетягивание каната ни к чему не приведет, и вновь задал свой первый вопрос. Ну так как же, мы все-таки будем жить вместе? На этот раз Хазаныш ответил ему по-иному. Я вижу здесь страшное осквернение шаббата, напомнил он. В этот святой день евреи едут на машинах к морю вместо того, чтобы жить еврейской и изучать Тору. Сердце разрывается, когда мы видим такое осквернение шаббата в земле наших праотцов. С проникновенной простотой сказал мудрец. Больше цитировать не буду. Я не покупал эту книгу, это единственное, что меня успокаивает. Со мной передали эту книгу в Кармель, но никто не пришел ее забрать. Вот. В этом году я надеюсь вернуть ее тому, кто ее передал. Вот. И напоследок прочту еще один отрывок из книги Пинхас Полонского. Сегодня самыми опасными являются причитания, что нам якобы все равно придет проходит линия настоящей борьбы, ибо эти причитания воздействуют на наиболее уязвимую точку нашего народа, его духовную борьбу с ангелом Ишмаэля. Чтобы противостоять этому, мы должны учиться более глубоко понимать ситуацию. Когда говорят, в Хевроне всего 200 евреев, а арабов 60 тысяч, давайте же отдадим этот город им, нам следует вспомнить, что и в Хайфе когда-то тоже было 200 евреев и 60 тысяч арабов. И первым евреям, которые в середине прошлого века селились там, тоже говорили, зачем вы едете жить в это арабское место? Поселитесь лучше в Иерусалиме или Цфате. И тем не менее, Хайфа сегодня наша. В конце концов, к еврейскому государству отойдет именно та земля, которой мы будем уверены, что она принадлежит нам. Напомню, что эта брошюрка издана в 1992 году, больше 30 лет назад. К сожалению, я сегодня не знаю, будет ли у нас утром завтра в синагоге миньян, потому что часть молящихся, которые харидим, заранее переспросили, что будет, и скорее всего, мы их завтра утром не увидим на молитве. Потому что религиозные сионисты в этот день читают Псукей де Зимра, как в субботу, и читается Галель без брахи. Сказать Богу спасибо за этот подарок в виде еврейского Иерусалима. И напоследок напомню еще одну вещь. В нашем молитвеннике, те, у кого Нусах Сфарат, это 202-я страница, здесь есть благословение на чудеса. Увидев место, в котором произошло чудо для всего народа Израиля, благословляют Барухата Ашем Алахейну Мурулам, Шааса Нисим Лаватейну Бамаком Азе. Благословен ты Бог, ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, который сделал чудо нашим отцам в этом месте. Я не слышал ни от одного харидимного человека, который бы сказал это благословение, приезжая в Иерусалим или даже там подходя к Котелю. Вот. И это, по-моему, просто такое же чувство неблагодарности, как и то, как себя ведут сегодня демонстранты в Тель-Авиве. Вот. В результате День Иерусалима в Израиле – это рабочий день, день освобождения Иерусалима. И те, кто его празднуют, там поездкой в Иерусалим, шествием с флагами, или у себя в городах танцы с флагами, это только вязаные типы, религиозные сионисты и сочувствующие им население. Вот. С праздником вас, с Днем Иерусалима.
Рафаэль, можно вопрос?
Да, Тома.
Какую должность официально занимал Хазаниш? Кто он считался?
Официально он никакой должности не занимал. Но став идеологом, то есть он как бы он смог подмять все ортодоксальные движения, кроме религиозного сионизма, подогнать под себя.
То есть он был как бы
хасид Литваки на сегодняшний день харидим, которыми не были еще 100 лет назад. И даже в мире вязаных кип есть такая прослойка, называется хардаль. Это хариди датилиуми. То есть те, которые одевают на вязаную кипу сверху еще и шляпу. Вот. Но они, правда, все-таки, надо сказать, и служат в армии, и празднуют День Иерусалима.
То есть это был большой авторитет, да? Как бы для Бен-Гуриона.
Браке. Да.
Это Рафаэль, это был большой авторитет для Бен-Гуриона, да? Именно Хазаниш. Что он его выбрал, именно к нему он обратился.
Нет, нет. Он не был большой авторитет для Бен-Гуриона. Бен-Гурион искал, как объединить народ.
Угу.
И, соответственно, он обращался к главным действующим лицам. Хазаныш был не единственным, с кем он разговаривал. Вот. Но это было значимое, показательное, и, к сожалению, ожидаемая неудачная встреча.
Все время зависает.
Когда один говорит, как мы будем вместе с вами, а второй говорит, освободите дорогу. То есть вы построили, спасибо. Даже спасибо нет. Освободите дорогу. Мы тут с грузом идем.
То есть, в общем-то, согласия как бы не было. Да, получается?
Нет, конечно. Нет.
Нет.
В принципе, поводом для этого самого визита, этот визит состоялся, я не помню, то ли в 1950-м, то ли в 1951-м году. И поводом был коалиционный кризис в Кнессете вокруг альтернативной службы для девочек. Хазаныш сказал, что религиозные девочки не будут делать альтернативной службы. То есть не то, что обычная служба, они и альтернативную делать не будут. И в принципе как бы лидеры религиозных партий как бы в соответствии с его мнением и так себя повели, и это грозило развалом коалиции, в которую они входили, и Бен-Гурион формально шел ради этого. Вот. Дальше есть противоречивое мнение, что Бен-Гурион все-таки поднял этот вопрос, или разговора было до этого достаточно, чтобы понять, что уже что бесполезно и этот вопрос поднимать.
Да, это, спасибо, Рафаэль. Очень хорошо сегодня. Дни Иерусалима. С праздником, с Днем Иерусалима. Вы же тоже иерусалимец. Это вас касается.
Да.
Рафаэль, можно вас спросить?
Да, Раис, пожалуйста.
У вас есть хоть минутка? Я так поняла, что вы ограничены во времени. И я хочу поблагодарить. Сегодня было необыкновенно содержательно. Как всегда, ваша лекция. Действительно, получаешь всегда массу как-то и воодушевление. Вот всегда ваши лекции, да, приводят к этому. И многое познаешь, и многое узнаешь, и многое ставит перед тобой вопросы. Вы знаете, сегодня как никогда у меня столько роется вопросов. Я хотя бы 1, 2, 3 могу спросить вас. А? У вас есть время. Скажите, пожалуйста, извините за мою такую неосведомленность или такие незнания, мое незнание. Скажите, пожалуйста, если вот мы читаем, я часто слышала и от вас, и читаю о том, что зависть – это большой грех, то неужели проклятие – это не грех? Это раз. Во-вторых, как можно проклясть весь народ, если внутри народа есть же их люди, которые очень как трепетно относились и к Богу, и ко всему. Вот как возьмем, как в России, да? Большинство россиян за такого ужасного демона, как Путин, да? Но есть же там и люди, которые одни просто боятся ради детей не выступить, другие молчат, а другие выступают и даже идут на смерть. Будем говорить, вы это знаете, да? То неужели проклятие это не грех?
Так.
Это раз.
Сейчас,
и во вторых.
сейчас, подождите, пока я не
Один
забыл,
хотел
можно
по
я...
порядочку.
Да, по порядку. Значит, первое. Зависть – это грех. Да. Проклятие – это механизм. Это не знаю, как, допустим, дебет и кредит, да? Это грех или нет? Это механизм. Значит, проклятие – это некоторый виртуальный минус за выбор человека и по большинству выбор нации. Дальше, когда он этот минус на небесах накапливается, то он выстреливает. Когда он выстреливает по всей нации. И под это попадают и чистые и святые люди. Понимаете? Там, когда была катастрофа, там то гибли и евреи-коммунисты, и евреи, которые всю жизнь молились, изучали Талмуд и боялись поднять глаза на кого-то и плохое слово про кого-то сказать. Понимаете? То есть, но при этом все-таки как бы мы верим в абсолютную божественную справедливость. И по отношению к обществу в целом, народу в целом, и по отношению к каждому индивидууму. И с каждой душой Бог подводит баланс отдельно. Вот. Это касалось и нас тогда, и нас сейчас. Это касалось и России тогда, и России сейчас. Вот. И при этом, опять же, то, что вы говорили, там пытались сказать, как смягчающие факторы, что кто-то из-за детей, кто-то еще из-за чего-то. Это уже все истории знакомо. Во-первых, а во-вторых, я это тоже проговариваю квана, да? То есть кто-то искренне готов там идти бить Украина фашистов, значит, издеваться над мирным населением, а кто-то сидит тихо и боится высунуться, поднять голову. Все тут, то есть количество проклятий на небесах или благословений, оно зависит не только от действия, но оно еще умножается или гасится каваной, с которой человек делает то или иное действие. Это то, что сегодня мы тоже это проговорим. Какой у вас второй вопрос?
Вы знаете, извините, я оставлю эти вопросы. Сегодня что-то происходит со связью и периодически прерывается. Я оставлю это. Обязательно возвратимся к этому когда-то.
Рафаэль, вот еще о шести седьмых. Вот они уже осуществились, шесть седьмых? Как это понимать вообще?
Не знаю, заглянуть не могу на счет небесный, поэтому не
Понятно.
Знаю. Вопрос хороший, самому интересно.
Спасибо.
Да,
Эли, большое вам спасибо. Вы устали, и видно даже это. Всего
Спасибо.
вам хорошего, здоровья и
нет,
до новой
нет.
Встречи.
С праздником.
Спасибо.
И с праздником. Прежде всего, с праздником.
Раф, с праздником. Да. Огромное спасибо.
Спасибо, Рафаэль. Как самое.
Спасибо.
На следующей неделе у нас Шавуот, поэтому у нас занятие, понятно, будет. Только очно. Приезжайте в Рафаэль.
Понятно.
Спасибо.
Спасибо.
До 2 часов ночи будет занятие.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо, Равель.
До свидания.
До свидания.